Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вас ожидает премьера рубрики «Два слова на дорожку» проповеди Преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского. Сегодня вы услышите размышления владыки о том, как нам вернуться к Богу. Затем в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла Елены Смирновой «Помните». Сегодня ее собеседники, семья художников и реставраторов Кузьминых, вспоминают отца Василия Борина. Ну а в завершении часа профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков предложит вашему вниманию свои размышления на тему «Философия сердца в миросозерцании Достоевского и Ильина». Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вам первую передачу из нового радиоцикла «Два слова на дорожку». Так обычно напутствует своих прихожан в проповеди на Божественной литургии Преосвященный Августин, епископ Городецкий и Ветлужский. Сегодня вы услышите размышления владыки о том, как нам вернуться к Богу.
Мы знаем, что когда человек приходит в церковь, то здесь рождается новый человек. Если бы Бог не сотворил нашу землю, если бы Бог не сотворил на земле живые существа, если бы Бог изначально не сотворил человека на земле, ничего бы не было. Бог не мог сотворить больного человека. Бог не мог человека сотворить на страдания. Бог не мог сотворить человека для только болезни. Бог не мог сотворить людей на земле, чтобы они воевали друг с другом. Бог не мог сотворить на земле людей, чтобы они занимались преступностью. Но разве мог Бог сотворить на земле человека, чтобы он играл в игровые автоматы? Неужели Бог на земле должен был сотворить человека, который начнет разрушать землю, в которой он живет? Разве мог Бог сотворить на земле женщину, чтобы она убивала своих детей? Конечно, нет. Поэтому мы должны понять, что когда человек сегодня возвращается к Богу, что в это время происходит? Мы имеем с вами детей, и наши дети иногда от нас уходят в школу, потом приходят назад. Уходят на работу и снова приходят назад. Иногда правители или люди какие-то уходят, уезжают в отпуск и снова возвращаются назад. Вот так и мы с вами сегодня ушли от Бога на 80 лет. Мы на 80 лет оставили Бога и сказали, мы попробуем, Господи, без Тебя пожить. Мы уйдем в отпуск сейчас. А еще точнее, мы уйдем с работы Тебе. Мы перестанем Тебе на 80 лет работать. И перестанем, Господи, с Тобой общаться 80 лет. И вот на сегодняшний день мы потихонечку возвращаемся к Богу опять. Почему? Потому что мы попробовали жить без Бога, мы попробовали работать без Бога, мы попробовали вступать в браки без Бога. Ничего не получилось. И сегодня мы возвращаемся назад и говорим: Господи, ничего не получается. Ничего не получается. И вот мы пришли к Богу сегодня в разном качестве. Что мы за это время с вами потеряли, пока мы разошлись с Богом? Мы потеряли какую-то одежду. Мы с вами можем одеться в новые рубашки, в новое платье. Но мы потеряли какую-то другую одежду. Одежду в нашем теле, в нашей душе и в нашем естестве, в нашей природе. Мы потеряли какую-то одежду. Вроде все осталось так, как было. А той одежды, которая должна быть, ее нет. Мы ее потеряли. Бог дает особую одежду. Эта одежда называется духовная одежда. Разве можно получить духовную одежду, если мы будем есть мясо? Бегает козочка, убили козочку, и этот труп мы теперь едим. А чтобы нам не подавиться и не сблевать, что мы делаем? Поварим, пожарим, хорошо засыпем всякой перцем, солью и едим вроде вкусно. Но соль не может быть, которую мы едим, вкусной. Это вкусовой рефлекс. А соль нужна организму другая, которая химический элемент соли. Она есть в самом продукте, в реке, в репе, во всем есть соли, во всем все есть. А мы соль свою сыпем, это наша соль, это другая соль. И сахар другой совсем. Настоящий сахар где? В дыне, в арбузе, в меде, это настоящий сахар. А мы едим с вами искусственный сахар, который нам очень приятен для нашего испорченного языка. Поэтому на сегодняшний день мы с вами уже рожать не можем детей даже. Мы бежим в больницу, чтобы ребенка родить. Мы родить ребенка даже не можем. А женщины, которые жили на этой земле, наши родные, наши близкие, в полях рожали, в огородах рожали. Настолько крепкие были сильные люди, что просто уйди удаешься. Несколько дней назад ко мне пришла одна женщина, молодая девушка. И говорит: я хочу, чтобы вы мне благословили брак, вступить в брак за англичанина. Я говорю: пускай он ко мне приедет. Можно, чтобы он приехал? Она говорит: можно, я его привезу. И я спрашиваю: отец из какого рода, сколько детей было у отца? И у сколько было детей у матери? Откуда она, из какой семьи? Его мать 14-я в семье, а отец 9-й в семье. Как? Вот они живут рядом с нами. Чуть-чуть проехать. 3 часа, и мы будем в Англии с вами. Она 14-я, а отец его 9-й. Вы понимаете? Нам уже это не снилось. Поэтому на сегодняшний день мы утратили какую-то одежду, и вот теперь, не имея этой одежды, мы легко болеем. Не имея этой одежды, мы легко раздражаемся. Не имея этой одежды, мы впадаем в агрессию, в злобу, по метазлобию. Мы осуждаем друг друга. Даже люди, которые пришли в монастырь, поедают друг друга. Вот они в хоре стоят, а друг друга поедают. Это очень трагично, о чем мы с вами сейчас говорим. И пока мы с вами не поймем вот этого, что без Бога даже не до порога. А сегодня и за порогом без Бога можно. И далеко можно уйти от дома без Бога. Сегодня мы привыкли и научились жить без Бога. Так вот вопрос, мы хуже зверей стали. Потому что мы потеряли благодать Божию. Разве звери убивают своих детей? Вы видели, чтобы кошка убила своих детей? Вы видели, чтобы собака убила своих щенят? Вы увидели, чтобы львица убила своих львят? Такого не бывает. Разве звери пьют водку? Разве звери курят? Ну, вы знаете, курят в цирке. Их учат куряки-дрессировщики. И они показывают сегодня, как мартышки курят. Они хуже мартышек, понимаете? Они мартышек уже научили курить. Показывают детям, которые в цирке, как мартышки курят. Что же одежда нам дает, которую Бог нам дает? Какую одежду? А нам дает премудрость, разум. Эта одежда нам дает понимание, рассуждение. Эта одежда дает нам совесть, ответственность. И не имея этой одежды, мы стали бессовестными. Что же нам сделать нужно, чтобы вернуть все назад? Нам нужно понимать, что Господь нам открывает. Вот 3,5 года ходил по земле Христос и проповедовал. Он жил на земле 33,5 года. И вот когда он ходил по земле, он учил людей, как нужно жить и как вернуть нам свою одежду. И он нам показывал и творил чудеса. И вот на сегодняшний день приходят вот люди и говорят, наш близкий человек, сын там он и внук там, лежит сейчас в коме, он не может прийти в себя. Он лежит и будет жив или не будет. Мы с вами ложимся спать, мы не знаем, проснемся или не проснемся. Вот сегодня ночью легли некоторые спать и не проснулись. А мы с вами проснулись. Вот он сегодня в коме, проснется он или не проснется? А мы не знаем. Как Господь совершит? Я помню, был такой момент, я приехал в Киев, перед тем, как войти в пещеры. И вот там наверху написаны грехи человеческие. Называется мытарство. А здесь со мной произошло что-то непонятное. Я никогда не бываю один. И вот огромное количество людей стало со мной рядом стоять здесь. И я начал вдруг ни с того ни с сего рассказывать. И я рассказываю про эти вот грехи. И чувствую, что-то не я говорю, а мне что кто-то говорит другой. Все, я проговорил это, пошел в пещеру, за мной эти люди идут. Я всех помазываю, монахи ругаются, говорят, здесь помазывать нельзя. Но что мне? Как же мы проходим сотни святых, сотни мощей, и около каждого я всех помазываю. Все, прошел, уехал, приехал опять назад, в Иваново. Звонят мне из Севастополя и говорят, вас Александр очень благодарит, все родные его благодарят. Я говорю, за что мне благодарят? А вы знаете, говорит, 3 дня назад, а я это 3 дня назад был в Киеве, он лежал в коме, ему сделали операцию, и вот он на операции скончался, и он, говорит, видит, что он пошел в ад, и ему так тяжело, и он видит, что вы подошли к нему, взяли его за руки и вывели из ада. В этот момент, когда я рассказывал им про этот случай, вывели, и он пришел в себя. Врачи разводят руками, умер на операции, и вдруг он опять пришел в себя. И вот они вас, говорят, все благодарят, что так случилось. Вы видите, какая интересная вещь. Душа уже пошла в ад, и вдруг она назад вышла. Поэтому Бог может совершить через меня даже такую палку, как я, немощную и никчемную. Так вот, когда мы поймем, что мы утратили одежду Божью, что у нас сегодня нет одежды. Если вы раздражаетесь, нет одежды Божьей, нет смирения и кротости. Если осуждаем, нет одежды у нас. Если мы завидуем, нет одежды у нас. Кому завидовать, скажите? Скажите, покажите, кому завидовать? Вот этим вот игрушкам, которые мы налепили сегодня, на нос, вот здесь. Кому можно мы сегодня завидовать? Дом, который большой построили. Сегодня он есть, завтра его не будет. И в этом доме будут завтра больные лежать, понимаете, и все деньги уйдут на это лекарство. Кому завидовать? У нас есть с вами только один дом. Какой дом? Дом нашей души. Берегите вот этот дом. Вот если в этом доме все будет хорошо, чисто, тогда все будет хорошо в нашей жизни. Ни к чему не радуйтесь, что вокруг вас. Это все временно. Все временно. Я сегодня еду из Нижнего Новгорода сюда, смотрю на Волгу, ничего не видно, все в дымке. Спрашиваю человека, который меня везет, говорю, а почему ничего не видно? А он говорит, пожары, говорит. Дым везде идет, и ничего не видно. Вот так же и будет в нашей жизни. Сегодня что-то есть, а завтра ничего не будет. Итак, что мы должны у себя иметь в нашем доме? Мы должны иметь веру непоколебимую и решительную. Мы должны чистоту иметь нашего тела. И еще мы должны жертвенную иметь любовь. Каждый человек, который живет на земле, если он будет иметь эти 3 качества, все будет у него хорошо. Господь может дать дар любому человеку. Женщина, мужчина, ребенок, взрослый. Не обязательно ученый или правитель. Любому человеку Господь может дать дар, лишь бы была вера непоколебимая, чистота кипельная, что была у нас, и еще у нас была любовь жертвенная. Если не будет этих 3 качеств, мы ничего не получим. Признаки нашей одежды вот эти. И когда у нас появляются вот эти качества, тогда все появляется в нашем. Господь говорит нам с вами, как Он нас будет судить и за что будет судить. Он нас будет судить за 7 качеств наших плохих. Вот если мы пройдем мимо человека, который голодный и не накормим его. 1. Если мы пройдем мимо человека, не дадим человеку жаждущему, который просит у нас воды. Если мы пройдем мимо человека раздетого и не наденем его. 3. Если мы пройдем мимо человека, который сегодня не знает, где переночевать, и мы не дали ему переночевать. 4. Если мы человека знаем, лежит в больнице, и не помолились за него, и не навестили этого человека. 5. Если мы человека не похоронили, который умер. Если человека посадили в тюрьму, а мы не пожалели его. 7. Вот если мы этого в жизни не делаем, проходим мимо, мы никогда ничего не получим. Если я отвернулся от какого-то человека, который меня что-то просит, и я могу ему помочь и не помог, я потеряю то, что у меня просили. Господь иногда нас испытывает. Вдруг неожиданно подходит тебе человек, бомж, грязный, неумытый, и вдруг он у тебя что-то просит. Что делать, дать или не дать? Вы знаете, что нужно дать? Почему нужно дать, чтобы совесть вас не мучила? Потому что никогда не взирайте ни на что. Был такой удивительный человек Филарет Милостивый. Если вы почитаете жизнь Филарета Милостивого, вы его осудите. Такой жизнью жить мы не можем. Он же был очень богатый человек. Но вдруг в той стране, где он жил, стал голод. И постепенно Филарет стал нищим. Если у него кто-то хоть что-то просит, он все отдает. Даже он дошел до того, что однажды он пошел пахать на валах. А сосед подошел и сказал: у меня валы сдохли. Ты не дашь мне одного вала? А он не может отказать, он ничего с собой сделать не может. Он взял и ему отдал вала. Жена: где вол? Говорит: убежал. Он говорит: убежал, боится, что жена будет ругать. Ничего не осталось. И вот этот человек жил такой жизнью, только говорил: Господи, мне бы только Тебя не прогневить. Он так боялся прогневить Господа. Он так верил в Бога и Богу. Он так верил в заповедь Бога, что нужно любить ближнего. Не то, что осудить кого-то. Он только мог себя осудить, что он что-то не додал. Не так посмотрел на кого-то. Ему говорят, что: Филарет, что ты хочешь? А он старый уже был. А он говорит: а мне ничего не нужно. Но знали, что он милостивый Филарет. Ему просто царь давал деньги. 3 вида денег. Серебряные, золотые и медные. Чтобы он раздавал людям. Потому что он ничего больше не хотел делать. Он хотел только помогать людям и раздавать. И Филарет интересную вещь говорит. Вот у меня лежат 3 мешочка. В одном золото, в другом серебро, а в третьем медь. И идут ко мне люди и просят: дай нам монетку. А я, говорит, не смотрю на мешочки. Я говорю: Господи, Ты сам через меня дай, что нужно. И руку протягиваю и даю. Иногда приходит богатый человек, одет хорошо, прекрасно, и он просит. Я руку протягиваю и даю ему золотую монету. А иногда приходит нищий, явно ему нужно дать золотую монету, я руку протягиваю, а беру медную монету. И он говорит: я стал рассуждать и спрашивать. Что же это такое? Оказывается, нищий, который пришел, прикидывается нищим. А тот, который богатый пришел, ему стыдно быть нищим. Он одевает на себя все лучшее. Ему стыдно просить, а у него ничего. А Господь его рукой управлял, кому что дать и сколько дать. И вот я хочу вам сказать, иногда нас Господь испытывает. Он нам посылает какого-то человека под видом нищего. А мы же не знаем, кто пришел. А может, ангел пришел в образе нищего. А может быть, человек пришел какой-то святой под видом нищего. А мы не знаем. И Господь говорит: дай просящему. Мы с вами сегодня еще не достигли никаких уровней. Я уже не говорю о том, что любовь – это молиться за обижающих нас, за проклинающих нас, за ненавидящих нас и гонящих нас. Мы до этого даже близко не поступили. Если сейчас меня кто-нибудь погонит, да я так погоню. Если меня сейчас кто-то оскорбит, да я не то, что за него помолюсь. Я такое ему отвечу. Поэтому я хочу вам сказать, мы близко не придвинулись к Христу. Христа избивали. Я читал на Туринской плащанице, более 1000 ран нанесли Христу. Где вы видели, что Христос кого-нибудь осудит? Даже когда его распинали, он сказал: Отче, Отец мой небесный, не вмени им вину, что они делают. Они не понимают, что делают, ибо не ведают, что творят.
Это было слово Преосвященного Августина, епископа Городецкого и Ветлужского, сказанное за божественной литургией в Городецком Феодоровском мужском монастыре. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова. Очередная передача из ее авторского радиоцикла «Помните».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы вновь встречаемся с Кузьмиными, Алексеем Алексеевичем и Ниной, прекрасной семьей художников, иконописцев и реставраторов. Здравствуйте! Я бы вас попросила сегодня рассказать о вашем необыкновенном знакомстве с отцом Василием Бориным.
Недавно, в связи с болезнью моей мамы, мы вместе с супругой поехали в Эстонию и, конечно, посетили святые места в Эстонии, прежде всего Пюхтицкий монастырь, в котором подвязалась тетка моей бабушки, монахиня Манефа. А потом проследовали дальше, еще 20 километров, мимо деревни Яама, это уже ближе к Чудскому озеру, где меня когда-то в 6 лет крестили. А еще 7 километров проехали к месту под названием Васк-Нарва. Река Нарва вытекает из Чудского озера и впадает в Финский залив. Вот это ее начало. Там в конце 60-х и в начале 70-х подвязался отец Василий Борин. Отец Василий Борин до храма, который он уже восстановил здесь, на Чудском озере, уже восстановил несколько храмов. Боюсь быть неточным, 3-4 храма он уже восстановил в разных местах в Эстонии. А здесь стоял храм, в который во время войны, Великой Отечественной войны, попала бомба. И ему достались отцу Василию руины, но каждая из них, сами посудите, главный алтарь Ильи Пророка, правый Иоанна Предтечи и левый святителя Николая. Сами посудите, какое это место. И вот в это место, как только начал там служение отец Василий, стали съезжаться паломники из разных мест. Чаще люди больные, так называемые, в кавычках мы говорим, бесноватые, но это больные люди по попущению Божию. И вот они туда съезжались, чтобы получить исцеление, помощь Божию через молитвы отца Василия, поскольку он по благословению старца и тогда по благословению патриарха Алексея.
Тогда еще митрополита, да?
Тогда митрополита Таллинского и Эстонского, да. Он отчитывал больных, и многие задерживались там надолго. Кто-то уезжал там через месяц, получив помощь. И вот в это место мы впервые приехали с супругой в 78-м году. Ну, поскольку у меня мама жила в Эстонии, и родственники, и сестры, и еще в этой деревне Яама по пути в Васк-Нарву была жива моя крестная Анна Криворукова, была жива еще ее дочь Нина, которая была почтальоном в этих местах, и которая доставляла отцу Борину почту, телеграммы, переводы со всего света, и была очень тесно с ним связана поэтому. И она его хорошо знала, и на все наши расспросы, а кто такой, что такой, какой он, этот отец Василий, она очень просто отвечала: да хороший батюшка, хороший, вы поезжайте, он вам поможет. Ну, и крестная моя говорит: а что это вы? Вы верующие? Да, да, верующие. Из Москвы. Тут вот из Москвы часто приезжают, вот много приезжают, помогают восстанавливать храм. А вы что, не хотите, что ли, туда поехать? Ну, хотим, конечно. И вот мы, значит, буквально на другой день, утром, рано на автобус, и приехали к отцу Василию, без дочери. И вот, получив, так сказать, такое благословение от крёстного, смело туда, значит, ну, еще мы из Москвы, художники, ну, тут, может быть, и мы потрудимся что-нибудь, да сделаем, может, нарисуем что-нибудь. Ну, мечты сразу, так сказать, бурно возникали в голове, фантазии и прочее. Но когда мы перешли границу, стена, ворота, на территорию обители, вернее, ну, храм и, так сказать, какие-то там кельи, не кельи, три домика маленьких каких-то, полузаброшенных, все очень скудно, бедно, какие-то люди ходят, что-то несут, кирпичи, кто-то там песок несет, в общем, такая очень живая, бурная жизнь. Храм восстанавливают, но пока на этапе очень довольно таком первичном, много мусора вокруг. Батюшка тут с крыльца, увидев нас, так посмотрел, да, нам говорит, вот-вот отец Василий, вот-вот отец Василий. Видно было, что все, кто здесь находится, благоговеют перед отцом Василием и боятся, боятся. И вот нас так подталкивают к отцу Василию на благословение. Ну вот, подошли, благословились, и я так не без важности говорю, батюшка, ну, мы вам поможем. А он скромно-то говорит, ну, и мы вам поможем. Потом стало ясно, как и чем нам надо было помогать, потому что буквально
через час после обеда.
Да, ну, скудная трапеза, каша, там какие-то щи. У нас начала болеть голова. Сначала у Нины страшная головная боль.
А потом у мужа точно такая же, когда невозможно даже моргнуть, век открыть. И нам стали все соседи говорить, это вас гонит бес. Мы разве мы могли поверить, что нас выгоняет из этой обители бес? Нет, не уезжайте, ребята, не уезжайте. А мы говорим, нет, мы сейчас уедем, мы крестные. Потом позвали батюшку. Пришел батюшка с крапилом, нас так хорошо окропил водой святой. И мы все равно ушли на остановку. И как только мы вышли за ворота обители, и у мужа, и у меня перестала болеть голова тут же.
Да.
Сели и мы все поняли. Да.
И приехали обратно к крестной. Ну и вот стало ясно, что это место-то непростое. Вот. И батюшка непростой. А он, батюшка, фактически такой, если так на него посмотреть, сразу и не разберешь, что священник. Грубые руки, работяги, такие же, значит, узловатые пальцы, такой подрясник. Ну, рабочий человек, который в подряснике.
Кворостый,
небольшого роста.
Зубов нет, да, шепелявит. Время, да.
Но когда мы приехали к крестной, крестная стала говорить, вы не уезжайте, вы обязательно вернитесь. И вот, и мы вернулись уже вместе с дочерью. И уже и задержались.
Были месяцы. Весь
целый месяц уже мы оттуда не уходили. И за ворота даже не выходили. И голова уже у нас не болела. Ну, когда батюшка узнал, что мы там художники, особенно Нина, она такой профессиональный художник, ну, говорит, давайте тогда распишите нам вот вход в виноградную лозу с листьями. Высокий храм и входная арка довольно высокая, 1.4 метра. И вот мы там как-то с лестницы все это нарисовали. Виноградная лоза, лист, орнамент такой с зеленой краской. Это была наша самая первая работа.
А так помогали по уборке?
Самая первая работа вообще для храмов?
Да. Это была самая-самая...
По роскоси.
Так вот, по молитвам батюшки, вот так это началось. А в этом храме когда-то венчалась моя бабушка. Поскольку она уроженка деревни Яма, вот, которая между Пюхтицей, раньше называлась Пюхтицей Куре-Мяй. Куре-Мяй – это журавлиная гора, а Мяй – это гора. И вот между Куре-Мяй и Яма, а Яма – это два Яма по-эстонски, это станции.
2А.
Да, но, кстати говоря, очень древняя яма, она встречается и во многих местах земного шара, это название. Очень...
Ну как, а у нас ямщики наши.
Да, но это если ямы. Так историю копнуть, этого названия, то оно очень восходит чуть ли не к египетским древностям, понимаете? И поэтому между вот этим всем вот такое место, оно и сейчас, независимо от того, что Эстония отделилась от России, а там как было, так и осталось. Потрясающе, благодать. Мы к могилке подошли, вот в этот раз, к отцу Василию. И с левой стороны храма, у стен, подалеку от алтаря. И, вы знаете, там порядок, чистота. В свое время батюшка, когда восстанавливал храм, он всегда говорил, здесь будет
подворье
Пюхтицкого монастыря. Это мы трудимся, чтобы здесь матушки служили и так далее. То есть, и теперь это действительно подворье Пюхтицкого монастыря. И было время, когда восстанавливался храм, и мы туда впоследствии каждое лето в течение 5 лет ездили за неделю до праздника Ильи Пророка. Поскольку там такой праздник, на который съезжались владыки. которые отдыхали в Пиухтинском монастыре, и на всеночную Илия Пророка и на другой день на литургию собиралось иной раз по 6 архиереев, приглашенных тогда митрополитом Алексеем. Накрывался стол после литургии, а во время литургии, когда, значит, служил митрополит Алексей, и на клирос иногда вставали петь, иногда 3 архиерея, иногда 4.
2-3 игумени.
2-3 игумени. И
мы были на правом клиросе, да, да, бабушки болящие.
Да.
Архиереи были на левом клиросе.
Такой составлялся хор, даже 2 хора. Удивительные были службы. А при этом отец Василий служил, исповедовал. Но после литургии была праздничная трапеза. Когда еще в храме не служили, там была временная церковь такая. И там была устроена трапеза, наскоро сколоченные столы, накрытые скатертью. Человек, может быть, 20 собиралось за столами вместе с архиереями, прихожане, паломники и так далее, матушки в мантиях. Почему я улыбнулся, сказал, в мантии? Потому что такой очень был эпизод интересный, когда уже трапеза проходила, и что-то оставалось на столах, то матушки вкусненькие по благословению, конечно, разрешали, они со стола брали и в рукава опускали то яблочко, то апельсинку, то конфетку какую-то, чтобы угостить других матушек уже по прибытии в монастырь, я так понимаю. Не для себя. Конечно, все рассаживались по столам, по чину, все-все-все, значит, в центре владыка, вернее, митрополит Алексей, архиереи рядом справа, слева, батюшка Василий суетится, прислуживает, услуживает, распоряжается там, там, там.
Но еще вот мы когда готовили этот стол с вечера, все знали, что митрополит Алексей очень любит на сладкое муравьиную горку, торт. И мы вечер и ночь пекли эту муравьиную горку. И сами видели, как он был так рад, он подвигал к себе уже в конце трапезы этот торт, сам нарезал и сам раскладывал по тарелочкам. И всем вот архиереям угощал этой муравьиной горкой.
Да, ну вот поскольку я ежегодно ездил туда, батюшка уже принимал меня по-отечески и даже пригласил однажды к себе в Тарту, где у него была супруга, дочь. И было еще одно место, как бы такой скит в городе Тарту под телевизионной вышкой. Так вот у него стоял этот домик, в котором, значит, у него свои послушницы, послушники обретались вот в этом домике и несли тоже какие-то послушания. Там кто-то готовил, кто-то пек там и так далее. Кто-то занимался заготовкой материалов для храма. И, в частности, я в этом тоже немножко поучаствовал. Ну, поскольку тогда было просто из Москвы поехать, так сказать, в Эстонию, ничего не стоило, там 10 рублей. И я приезжал вот в эти праздничные дни иногда туда, и батюшка служил по приглашению местных жителей на кладбище. Ну, иногда, естественно, поскольку я пел, я певчий уже был к этому времени, уже мог петь без листочка, и мы вместе с ним часто по могилкам. Но поскольку я тоже местный человек, я там по-эстонски мог что-то говорить. Но часто просто мы вдвоем с батюшкой именно, он по нехидочке там служил на могилке, на одной, на другой. И такое устанавливалось единство между народом, что называется, и священником, духовным лицом, что я себя чувствовал так хорошо, что вот он отец, вот я сын, вот мы служим. Так это очень было такое семейное, теплое. Я даже тогда стал было мечтать, а переехать ли мне обратно в Эстонию. Так тут хорошо, так тепло. Едем с отцом Василием в Пиухтице. Матушки встречают отца Василия как родного отца, бросаются к нему за благословением. Он раздает благословение. Ну, атмосфера, опять же, очень теплая, семейная. Как говорится, он тут свой, батюшка.
Алексей Алексеевич, а как происходила у батюшки отчитка?
Батюшка каждый раз, когда отчитывал, собирал болящих, ну, всех, собственно, паломников, поздно вечером. И после вечерней службы долго-долго проповедовал. Он выходил и говорил разные прибаутки, шутки, вплоть до того момента, пока все начинали дремать. И в это время он начинал атаку. Видимо, это была его какая-то духовная тактика по отношению к трезвящимся этим самым больным мозгам. И в это время он заходил в алтарь, брал мощевик с мощами святителя Николая, Евангелие, и начинал молиться уже конкретно, буквально над каждым. Подходили к нему, наклал Евангелие на голову, молился и так далее. Это была его такая тактика, видимо, духовный его способ.
Вы в самом начале сказали, что батюшку боялись.
Отца Василия Борина сказать «боялись» тоже будет верно, потому что он был бесогон. Его любили и матушки в Пюхтицком монастыре, его очень хорошо встречали всегда, и к нему прибегали за советом, и исповедовались у него. Уважали все вокруг местные жители, потому что это место, где он служил, называлось Васк-Нарва, то есть по-эстонски это Васк-Нарва, то есть начало реки Нарва, а местные называли это Васк-Нарва, по имени отца Василия, Васк-Нарва. И вот однажды, я, будучи в Москве, работал когда дворником, рядом на Сретенке ломали дома, дома хорошие, 19 века, и там оставались хорошие филенки дверей. И я их, как дворник, потихонечку собирал, потому что знал, что где-то там в Эстонии, ну, не где-то там, а именно там, в Васк-Нарве, иконописец, женщина, она туда пишет иконы, и ей нужны доски. И я так на всякий случай эти досочки прибирал. Разные доски, хорошие, из которых можно было составить иконные доски. И таким образом, через эти доски я познакомился с этой женщиной, которая написала немало икон в Никольский предел этого храма, в котором служил и который восстанавливал отец Василий. И она обратилась ко мне с просьбой доставить ею отреставрированный образ святителя Николая. Довольно большая икона, это где-то, может быть, 1,4 на 88 где-то. Вот, ну, большая икона. Ну, поскольку я собирался в Эстонию, и я согласился. Это было зимой, в январе. Ну, сами понимаете, в советское время человек с таким багажом мог быть задержан и даже, может быть, посажен. Вот. Но меня никто не задержал на перроне, ни на вокзале, ни на перроне. Я положился в вагоне, икону на верхнюю полку положил и благополучно доехал до станции Ихви. Меня встретила моя сестра, у нее была машина. Она согласилась, моя сестра, эту икону доставить в Васк-Нарву. В Васк-Нарву. Мы поехали вместе с иконой. Отъехали 10 километров от Ихви в сторону Пюхтиц. Вокруг лес, зимняя дорога. Уже вот-вот будет темно. Я прошу сестру, поскольку дорога пустая, никого нет. Я говорю, Светлана, дай мне прокатиться. А? Ну, никогда я так вот не пробовал, дай. Ну, она мне дает, так сказать, возможность сесть за руль. Я нажимаю, значит, сцепление и как-то быстро газ отпускаю. И происходит беда. Поршни, как выяснилось потом, заклинило. И мы остаемся среди леса, на дороге зимней, ни туда, ни сюда. Выходим на дорогу, голосуем. И, то есть ей бы надо вернуться домой, потому что машину надо отогнать. Довольно быстро появляется машина, цепляет ее, увозит ее. Остаюсь я один с иконой, большой иконой, на дороге, темно. Вскоре идет грузовичок, голосую, останавливается. Он меня может довести только до поворота на Васк-Нарву. А там еще надо ехать 10 или 15 километров. Вот так. Высаживает меня на этом перекрестке. И я, значит, жду, ну, уже чудо фактически. Но проходит немножко времени, тоже останавливается грузовичок. Эстонец за рулем спрашивает, куда ехать. Я говорю, Васк-Нарву. Садимся, сидим. За спиной у нас святитель Николай, завернутый, конечно. Едем молча. Он понимает, что я везу что-то такое большое. И спрашивает, куда? К отцу Василию. Он говорит, о, Фаська, Фаська, хорошо, тафай, тафай, путайте, я довезу тебе.
Короче, Васк-Нарва.
Васк-Нарва, да. И он довозит меня к самому храму. Темно, конечно, стучу в ворота, впускают с иконой.
И да, вот... его, значит, даже эстонцы прекрасно знают.
Да, конечно.
Поэтому и Васк-Нарва.
Васк-Нарва, Васк-Нарва. До сих пор так говорят, Васк-Нарва. Ну что вы, это... его знали все вокруг, потому что он и по требам откликался всегда, и на кладбище. Так что его все знали, местные и любили. Ну и боялись, конечно. От суеверия до страха Божия. Знаете, там разные были люди, но его побаивались. Потому что...
А добрый он был?
Он был добрый. Добрый, но довольно, знаете, такая какая-то в нем была и жесткость, если что-то такое. Ну, он был действительно бесогон. Он отделял человека от беса. Понимаете, мы иногда говорим, вот бесноватый. А он учил отделять одного от другого и считать этого человека больным. Господь попустил для какого-то исправления человека, понимаете? И так и было. И он как раз этому и помогал. Человеку исправиться. Конечно.
Ну да, все конечно. Мы такие.
А там отчитывали, и меня тоже. И я, значит, тоже был артист бесноватый, каких мы сейчас видим в большом количестве по телевидению и на эстраде.
Но вы же играли Алёшу Карамазова.
Нет, не Алёшу Карамазова, а в спектакле Алёши. Я там Смурова играл. Я Бумбараша играл, там всякие эпизоды небольшие, там армянские песни у Адольфа Яковлевича Шапира тогда. Сейчас он в Вахтанговском театре.
Но все-таки это же был детский театр.
Да, нет, юношеский. Это был театр Ленинского комсомола, латвийского. Да? Театр юного зрителя.
Ну,
это
да.
Был очень известный театр в свое время.
Ну, вот. Как все прибалтийские театры.
Да, да. Там он
высокая рижский, культура.
Рижский тюз считался таким хорошим театром и так далее. Ну, вот так. Все мы больны потихонечку, но нуждаемся в таких людях, как отец Василий. Конечно, их сейчас мало, буквально, может быть, уже и, может, в Лавре, там, в Троице Сергиеве отчитывает, есть батюшка. Но тем не менее, вот, а это были отец Адриан в Печорах и отец Василий в Эстонии. Ну, Печоры и Эстония рядышком там.
Да. А отец Василий, он был немногословен?
Многословен. Это был его метод. Он мог говорить часами, так говорить, чтобы усыпить этого самого каешку, который мог в человеке присутствовать. То есть усыплять его бдительность, я бы так сказал. И в это время он производил, так сказать...
А что же он такой говорил-то?
Шел в атаку с Евангелием и мощами святителя Николая.
Вот, а знаете? О чем же он говорил в этот момент, интересно?
Ох, он очень много говорил. Часто изображал каких-нибудь больных людей. Например, вот, говорит, ребенок с ружьем детским стоит, говорит, на дороге, и на прохожих пух, пух, пух. И он это показывал. Прекрасные у него были актерские способности. Это очень увлекало смотреть на него. Потому что он очень все ярко показывал. Он очень артистичный в этом смысле человек. И все он о том, о другом каком-то человеке. И вот он все показывал. Вот в чем дело. И это так увлекало и втягивало, что человек уже...
Расслаблялся.
То ли, да. А поскольку я был театральный человек в то время... Сейчас-то я уж, дай бог, умер для этого занятия. А тогда я все это подмечал, мне нравилось так все наблюдать все это. Так что вот такая история с отцом Василием. Другая, когда вот эта иконописец и реставратор, она много написала икон туда. Однажды она уже жила, хотя москвичка, но жила в Печорах и замерзала зимой. Кончились дрова. А поскольку она сотрудничала с отцом Василием, а отец Василий общался по этому вопросу восстановления храма и благоукрашения с отцом Иоанном Крестенкиным и получал благословение и наставление от него, то была такая деловая история. Отец Иоанн устраивает машину из Печорского монастыря, чтобы машина приехала к отцу Василию, а у него погрузили дрова для этой женщины и привезли ей обратно в Печоры. Сложная помог, комбинация,
да.
Но почему-то монастырь тогда не мог напрямую.
Может быть, мало было.
Или мало. Нет, всегда было много дров, но там как бы другие. Тут отец Василий напрямую сотрудничал с этой женщиной, но помогал.
Через отца Иоанна.
Да, Иоанна, он как-то устроил.
Два старца.
Через эконома, через вот, ну, через эконома в основном.
Значит, он помогал не только в духовном плане, но
и в хозяйстве.
В доброте душевной.
Конечно, это была прямая помощь такая, значит, вот, ну, не вдове в данном случае, но вот женщине, которая замерзала. И вот мы, значит, приехали поздно вечером, помню, уже к отцу Василию, все стало понятно, и ночью нагрузили этот грузовик, и уже обратно, и поздней ночью, уже там в третьем часу, уже выгружали этой женщине дрова, разгружали. Вот такой еще эпизод с отцом Василием был.
Да, интересная была жизнь, конечно. Ну и, Алексей Алексеевич, как долго продолжалось?
5 лет я ездил, и каждый раз там по месяцу, по неделе был и так далее. Но будучи недалеким, так сказать, в духовной жизни, я смолодушествовал и перестал к нему ездить. Недалекий человек, понимаете, как в этом смысле. Надо было проявлять дальше, углубляться. А я так по поверхности немножко так-то. Ну, а тут, конечно, были авторитетные люди. Тут и отец Иоанн Крестенкин появился в моей жизни. Опять же, отец Иоанн Крестенкин и отец Василий дружили. И были такие эпизоды, когда отец Василий приезжал к отцу Иоанну Крестьянкину, и когда он завидел отца Иоанна в конце коридора, а сам поднимался по ступенькам, он чуть ли не на коленке становился и ползком уже шел к отцу Иоанну. А тот поднимал его с колен, и обнимались, и так, и плакали, и лобзание такое. Вот она, любовь. Такая. Так вот, получилось так, что где-то я уже соприкоснулся с отцом Иоанном. Потом прошло время, отделилась Эстония, начались всякие искушения, не пускали через границу, и все. Это все совпало. Даже на похороны не смог попасть. И вот горечь осталась страшной, потому что на отца Василия перед смертью такие начались напасти. Ближайшие, как вот ученики некоторые, ну, по тому же скорбному пути и он прошел, и ученики его предали многие. И я, видимо, в том числе, перестал к нему ездить. И это осталось. Вот. И это биография, понимаете. Это горько, но я не смог даже быть на похоронах. Потом уже я к могиле приезжал, ну, немного раз. Но эта горечь осталась, и она связана с отцом Василием. Прекрасным, или не те даже слова, не старцем прежде всего, старцем, получившим огромный опыт в церкви и щедро окормлявший всех, кто к нему притекал.
Спаси Господи, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что мы беседовали с семьей Кузьминых, Алексеем Алексеевичем и Ниной, иконописцами и реставраторами. Всего вам самого доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания. Простите.
Вы слушали передачу из авторского цикла Елены Смирновой «Помните».
Господи, помилуй.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Свои размышления о философии сердца в миросозерцании Федора Михайловича Достоевского и Ивана Александровича Ильина предложил нам с вами, уважаемые слушатели, Николай Кузьмич Симаков, церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга.
Как известно, творчество Достоевского было направлено на постижение тайны личности человека. Об этом он писал своему брату Михаилу. «Человек есть тайна, — пишет он, — ее надо разгадать. И ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». В своих стремлениях постигнуть тайну человека Достоевский не обращается к европейской философии рационализма, идущей еще от Аристотеля и Декарта. Начиная с эпохи Просвещения, XVIII века, рационализм понимал человека как существо производное от природы, социальной среды, государства, нации. «Человек есть политическое животное», — провозгласил в свое время Аристотель. Было очевидно, что европейская философия вряд ли способна постигнуть тайну личности человека, ее духовную природу. Поэтому в своих исследованиях и в своем творчестве Федор Михайлович Достоевский опирается на библейскую традицию, для которой тайна человека сосредоточена в его сердце, сокровенном сердце человека, по словам апостола. Сердце вообще в Священном Писании есть сосредоточение всей телесной и духовной жизни человека. Все, что приходит человеку на ум или на память, всходит на сердце прежде всего. То есть сердце есть та таинственная глубина, на которой происходит встреча человека с Богом, божественным логосом. Чистые сердцем Бога узрят. В Новом Завете сердце есть орган богообщения. Христос вселяется верой в сердца наши, по словам святого апостола Павла. Поэтому тайна сердца, в частности, состоит в том, что оно может быть источником как доброй, так и злой воли. В Священном Писании говорится о том, что есть сердце лукавое, сердце суетное, сердце неразделенное, даже звериное. Согласно Евангелию, из глубин сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства. Поэтому мы молимся, обращаясь к Богу, «Сердце чисто сожежды во мне Божие, и Дух прав обнови во утробе моей». Вот почему в Библии и в притчах Соломонова говорится: «Больше всего оберегаемого оберегай свое сердце, ибо от него исходит жизнь». При этом в Священном Писании также говорится, что тайна сердца открыта лишь Богу. Эту библейскую философию сердца фактически Достоевский развивал в своем творчестве. Он раскрывает нам тайну сердца через судьбы своих героев. В итоговом романе «Братья Карамазовы» Дмитрий в исповеди своего горячего сердца высказывает библейскую мысль о том, что сердце – это поле духовной битвы, где дьявол с Богом борется. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей, говорит он. Оказывается, что сердце, как духовный центр личности, расколото в человеке грехопадением, и в результате в нем стали уживаться как идеал Мадонны, так и идеал Содома. Метафизическая природа сердца человека, по мысли Достоевского, стала антиномичной, то есть глубоко противоречивой. Это открытие он излагает устами своего героя, Дмитрия. «Перенести я притом не могу, что иной высший, даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, окончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину горит, как и в иные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком широк, я бы сузил». Судьба героев Достоевского зависит от того, кто победит в их сердцах. Герои, гордые сердцем, Свидригайлов, Ставрогин, Федор Павлович Карамазов, Иван Карамазов, приходят к отрицанию Бога и бессмертия. Своеволие, бунт и сладострастие побеждает в их сердцах идеал Мадонны и ведут их к гибели. Есть и другие герои Достоевского, которые готовы принять искупительные страдания даже на земле, лишь бы спасти свою душу от гибели, вывести из ада, из Содома. Достоевский показывает нам таких героев в лице Раскольникова, Дмитрия Карамазова. Страдания принять и искупить себя им, вот что надо, советует Раскольникову Соня Мармеладова. А ведь Соня – это София, премудрость Божья. Страдания, которые посылаются Дмитрию Карамазову, провидением Божьим, спасают его от своеволия и сладострастия, которое владеет его сердцем. Они открывают ему христианский смысл жизни. Он принимает их, как посланные ему искупительные страдания. «Никогда, никогда не понялся бы я сам с собою», — говорит он. «Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего. Пострадать хочу и страданием очищусь». Достоевский утверждал и проповедовал, что только вера во Христа и бессмертие души является истинным смыслом и целью жизни человека, да и всего человечества. Уничтожьте в человечество веру в бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь, говорит Иван Карамазов. И Достоевский, конечно, вкладывает эту мысль в его уста. «По-моему, Христову любовь к людям есть в своем роде невозможно на земле чудо», — говорит Иван своему брату Алеше, соблазняя его этим, полагая своим и гордым умом, что Бога нет и все дозволено. Не случайно ведь в романе черт является Ивану Карамазову и говорит ему: «Мы с тобой одной философии, и это философия гордого сердца». Достоевский противопоставляет бунтующему Ивану смиренного сердцем человеколюбца Алешу. Алеша верит, что путь к Царству Божьему хранится в сердце старца Зосимы. «Все равно он свят», — говорит Алеша. «В его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит, наконец, правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все, как дети Божьи, и наступит настоящее Царство Христово». «Вот о чем грезило сердцу Алеши», — пишет Достоевский. Герои Достоевского, начиная от Сони Мармеладовой и князя Мышкина до Алеши Карамазова и старца Зосимы, несут в своем сердце образ Христов через смиренную любовь к ближнему. В отличие от своевольной, гордой, плотской любви, которая является скорее мучительной страстью и ведет к преступлению, как это и происходит между, скажем, Рогожиным и Настасьей Филипповной. Напротив, смиренная, кроткая и жертвенная любовь, по своей природе именно любовь, спасает. Соня спасает Раскольника. Эту смиренную любовь проповедует и старец Зосима в «Братьях Карамазовых». «Взять ли силы или смиренную любовью? Всегда решай, возьму смиренную любовью. Решиться так раз, и навсегда, и весь мир покорить сможешь. Смирение любовное, страшная сила, и за всех сильнейшее, подобно которой нет ничего». В проповеди «Смиренной спасающей любви» старца Зосимы Достоевский воплощает идею милующего сердца преподобного Исаака Сириянина, который любит и милует всех, всю тварь Божию, и плачет о ее спасении. В лице старца Зосимы Достоевский становится проповедником философии милующего и смиренного сердца, способного спасти мир. Это образ той любви, которую заповел нам Христос в Евангелии. Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Часто русскую религиозную философию называют философией сердца. В отличие от европейской философии декартовского рационализма, мысли, следовательно, существуют. Также ее отличает и от философии жизни, Ницше, скажем, человек – это воля к власти. И от философии экзистенциализма, скажем, сартровского, человек обречен на свободу. Русская философия не антропоцентрична, а христоцентрична. Она являлась путеводительницей ко Христу, как к мере всех вещей. Направление философии, писал Киреевский, зависит в первом начале своем от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице. От этого зависит, истинная ли она, ведет ли она к истине или нет, или уводит. Исходя из библейских и святоотеческих представлений о человеке как образе и подобии Божьем, русские мыслители XIX и XX века обращались к душе и сердцу, видя в них духовно-религиозные основы жизни самого человека. Одним из известнейших русских религиозных мыслителей XX века стал Иван Александрович Ильин. Философию Ильина часто так и называют – философией поющего сердца. В своей одноименной книге «Поющее сердце» Ильин писал: «И все гениальное и великое, что было создано человеком, было создано из созерцающего и поющего сердца». Человечество, по его мнению, за два последних века, порвав с верой во Христа, пыталось создать культуру без веры, без сердца, без созерцания и без совести. И поэтому в XX веке произошли катастрофы, война, революция, крушение духовной культуры и создание материалистической безбожной цивилизации. «И сегодня мы живем в эпоху бессердечной культуры», — пишет он, — «сердце и связанная с ним любовь изгнаны из современной жизни». Великая беда современного человека, что он утратил искренность сердца. Ильин стал проповедником русского православного возрождения, как известно. Как мыслитель он верил и утверждал, что русское возрождение должно начаться из любящего и поющего сердца. Русская идея, пишет он, есть идея сердца, идея созерцающего сердца, сердце созерцающего свободно и предметно, и передающего свое видение, воли для действия и мысли для осознания слова. Вот главный источник русской веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности. Вот путь нашего возрождения и обновления. Русская идея, по мнению Ильина, утверждает, что главной жизнью есть любовь, и что именно любовью строится совместная жизнь на земле. Ибо из любви родится вера и вся культура духа. Эту идею русско-славянская душа издревле и органично предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте восприняла исторически от христианства. Она отозвалась сердцем на Божье благовестие, на главную заповедь Божью и уверовала, что Бог есть любовь. В своей книге «Поющее сердце» Ильин утверждал, что Царство Божие внутри нас появляется, когда мы обладаем поющим сердцем. «Есть только одно истинное счастье на земле», — пишет он, — «пение человеческого сердца. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным, тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась новая жизнь, и человек приобщился к новому бытию». В конце своей главной, вероятно, книги Ильин, подытоживая его, писал: «Человек с поющим сердцем есть остров Божий, его маяк, его посредник. Итак, на земле есть только одно истинное счастье. Это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца, ибо оно уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божьем».
В студии «Радио Радонеж» был Николай Кузьмич Симаков, церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга.